Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
Заголовки этого часа. В Москве проходит так называемый марш антикапитализма. Во Владивостоке завершился форум АТЭС. В Ираке приговорен к смертной казни бывший вице-президент. В Москве у Центрального дома художника проходит митинг в рамках акции левых сил под названием «Марш антикапитализма». На него, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», собрались не более 200 человек. Протестующие выступают против политики президента России Владимира Путина, критикуют буржуазию, а также призывают отменить итоги приватизации и разделить государственное имущество между рабочими. К Центральному дому художника демонстранты дошли по Якиманской и Крымской набережным от станции метро «Полянка». В шествии участвовали около 1000 человек, однако больше половины из них не остались на митинг, отмечает наш корреспондент. На марш капитализма вышли, в частности, представители КПРФ и Левого фронта. В Сочи сегодня были задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в санкционированном митинге против строительства ТЭС в поселке Кудепста. Как сообщили в партии «Яблоко», двое из них, Алексей Мандригель и Виктор Чириков, являются зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. По данным местного эколога Сурена Газаряна, в отношении одного из задержанных, Ивана Карпенко, составлен протокол о неповиновении требованиям сотрудников полиции. Также арестован автомобиль активистов с аппаратурой для митинга, который следовал из Краснодара в Сочи. По информации Газаряна, полицейские заявили, что в машине может находиться экстремистская литература. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Выступая перед журналистами во Владивостоке, в завершении саммита АТЭС, Клинтон подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать тех, кто борется за отставку сирийского президента Башара Асада, считая это главным условием демократизации страны. Вместе с тем она выразила готовность сотрудничать с Москвой в подготовке проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии. Клинтон также выразила обеспокоенность в связи с принятием в России новых законов, которые могут ограничить деятельность гражданского общества, а также в связи с недавними конкретными мерами против конкретных людей, которые открыто высказались о будущем демократии в России. Конец цитаты. Госсекретарь упомянула о поступившем в американский конгресс законопроекте «Акт Магнитского», предусматривающем запрет на въезд в США для российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Вот что сказала Хиллари Клинтон.
«Мы считаем, что очень важно защищать права человека в России, и члены Конгресса думают так же. И особенно они обеспокоены делом о непонятной смерти Магнитского. Хочу отметить, правительство Соединенных Штатов уже приняло меры, чтобы никто из тех, кто может быть причастен к смерти господина Магнитского, не мог въехать в США»,
сказала госсекретарь США.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Ираке заочно приговорил бывшего вице-президента Тарика Аль-Хашими к смертной казни. Судебный процесс по делу бывшего вице-президента начался в Багдаде в мае. Аль-Хашими, являющийся мусульманином-суннитом, был обвинен в причастности к организации терактов и убийств сотрудников багдадского суда. Аль-Хашими занимал пост вице-президента Ирака с апреля 2006 года по май 2011. Затем он покинул страну и укрылся в Турции. Все обвинения в свой адрес он отвергает. Турция ранее заявляла, что не намерена экстрадировать Тарика Аль-Хашими в Ирак. На западе Германии, в городе Мангейм, 80 полицейских получили ранения во время беспорядков на курдском фестивале. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Задержан 31 человек, повреждены 13 полицейских машин. Беспорядки вспыхнули в субботу поздно вечером, когда организаторы не разрешили 14-летнему подростку пронести флаг запрещенной группировки. Началась потасовка, в прибывших на место полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили перечный газ. На фестиваль в Мангейм съехались почти 40 тысяч курдов из разных стран Европы. В Афинах международные кредиторы сегодня проводят переговоры с правительством Греции, настаивая на необходимости незамедлительного выполнения мер строгой экономии. Аудиторы из так называемой «тройки» Европейского союза, Международного валютного фонда и Европейского центробанка изучают положение, чтобы открыть для Афин очередной кредитный транш в объеме 31,5 миллиарда долларов. Простите, евро. В Петербурге сегодня, как ожидается, пройдет концерт в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. Как сообщила одна из организаторов концерта, Ольга Курносова, попытки городской прокуратуры найти нарушения в работе глав клуба, где должен состояться концерт, не имели успеха, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Как только были определены даты и место проведения концерта, его организаторы стали рассказывать о начавших поступать звонках и угрозах со стороны представителей силовых структур и районной администрации, о намерении прокуратуры нагрянуть в главклаб с внеплановой проверкой. Прокуратура эти сведения опровергла. Тем не менее, в среду в главклаб все-таки пришли сотрудники МЧС, составили протокол, содержание которого осталось для руководства клуба тайной, а также потребовали принести недостающие документы. Впрочем, устроители концерта были уверены, что до субботы включительно главклаб будет работать, поскольку власти не захотят срывать благотворительный фестиваль в поддержку старейшего в городе приюта для бездомных «Ночлежка». Так и произошло. «Ночлежка-фест» никто крыши над головой не лишил. А вот все ли будет гладко в воскресенье с концертом в защиту Pussy Riot, этого пока с уверенностью сказать нельзя. Зато все здание главклаба оказалось обклеено синими листовками со стежком, призывающим членов панк-группы Pussy Riot к покаянию. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Один русский, и тот рар, к 90-летию со дня рождения Глеба Александровича Рар. Слушателям «Радио Свобода» со стажем имя Глеба Александровича известно очень хорошо. Еще лучше они знают его голос, полнообъемный, округлый, с неправдоподобно ясной артикуляцией. Казалось, что ему впору преподавать дикцию в театральной студии. Глеб Рар был известным в эмиграции журналистом, историком и церковным деятелем. Он и на свободе вел по большей части религиозные передачи. Глеб Александрович – крупнейший сторонник объединения русской церкви после падения советской власти. Председатель Свято-князь Владимирского братства, сотрудник НТС, Народно-трудового союза. Семья Раров очень известна в русском зарубежье и в Новой России. Брат Глеба Александровича Лев – общественный деятель, сыновья Александр и Волик – журналисты, в разные годы связанные с «Радио Свобода». А Александр – автор книги о Владимире Путине, в основу которой положены архивы нашего радио. Жена Глеба Александровича и его многолетний помощник Софья Васильевна – дочь знаменитого издателя журнала «Часовой» Василия Орехова. В этом году московское издательство «Русский путь» выпустило 700-страничный том воспоминаний Рара «И будет наше поколение давать истории отчет». Автора уже нет в живых, он скончался в 2006-м. Но задолго до этой книги, 10 лет назад, я записал большую беседу с Глебом Александровичем в его доме под Мюнхеном. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть разговора, относящуюся к довоенным временам и началу войны. Глеб Александрович, откуда пошли Рары?
В общем, очень простые люди, не дворяне, ремесленники из Прибалтики. Дело вот в чем, что до новейшего времени вся Европа время от времени страдала от чумы. И тогда вымирали, скажем, в каком-нибудь Ревеле все цеховые, скажем, сапожники, все цеховые портные, там, не знаю, любые ремесла. И тогда это была возможность из других частей Северной Европы приехать и сразу начать новую жизнь. После чумных эпидемий начиналось всегда движение вот в эти города. И таким образом где-то в середине XVIII века из Швеции в Ревель приехали два брата Рары, мясники по профессии. Фамилия по-шведски значит что-то такое вроде симпатичный, милый, что-то такое, но фамилия не шведская, и поэтому шведское значение не играет никакой роли. Я консультировал как-то шведского археолога, историка. Я ему сказал, что вот по нашей семейной традиции считается, что рары шведского происхождения. Он на это ответил, что это вполне возможно, но фамилия, в принципе, по своему характеру и звучанию датская. Это отцовская линия, которая после очередной чумы в 1710 году, после того, как русские войска заняли Эстляндию и часть Лифляндии, попали на остров Эзель. Там, значит, один из раров даже стал лютеранским пастором. Весь остров Эзель делился на 12 церковных общин, и из них, из этих пасторов, 10 умерло от чумы, поэтому, значит, там легко было получить место даже для человека без высшего богословского образования. И вот, значит, Давид Йохан Рар стал пастором в городке Киелконт или Киелконна на севере острова Эзель или Сарама. И, в общем, отсюда пошел род Раров, теперешний наш. Мой дед был уже православным и попечителем православной церкви в Оренсбурге, единственном городе на острове Эзель. Нет, это мой прадед. А дед, окончив, пошел в университет. Ему отец дал на дорогу 5 рублей, сказал: дальше разворачивайся сам, все, что у меня есть, остается твоим сестрам. С 5 рублями пошел в Дерпт, тогда еще Дерпт, потом это Юрьев, теперь Тарту. Поступил на математический факультет, учился, потом начал конфликтовать с немецкими баронами, с которые там, в общем, изображали немецкий шовинизм. И распрощался с Юрьевским университетом. У меня есть свидетельство его о том, что он заканчивает занятия там, выставленное университетом, и перешел в петербургский. Закончил петербургский тоже по чистой математике. И тут ему как раз сразу предложили работу в страховом обществе «Россия». Это как раз был период, когда строились большие страховые общества в России, отстраивались. Его взяли, конечно, на какую-то низкую должность, но он проделал весь путь карьерный до директора московского отделения страхового общества России. С бабушкиной стороны, там тоже интересно, с бабушкиной по отцовской. Она, рожденная Роберг, из Нарвы, и там есть в семье, то есть там есть ее мать де Фигередо, а мать де Фигередо Гетте. Не Гетте, а Гетте с двумя «т». Гетте был вторым бургомистром Нарвы во время Северной войны, и когда Петр взял Нарву, то он оставил его вторым бургомистром и присоединил еще его брата как третьего бургомистра, который, в принципе, тогда не был предусмотрен для каких-то особых целей. Но второй бургомистр – это был коммерческий бургомистр. Он занимался до Северной войны торговлей с Россией. Это была торговля, значит, в одну сторону это было сукно и шерсть, а в другую сторону – русский лен, поставлявшийся для парусов всей Европы, Англии в первую очередь. Поэтому это, по-видимому, была состоятельная семья нарвская. И у меня есть документы о том, что в 1706, кажется, году, надо в документах посмотреть, Петр, находясь в Нарве, стал крестным отцом очередного ребенка в семье Гетте. Значит, от этого Петра Гетте у меня тоже пара капель крови во мне есть. Это отцовская сторона, материнская сторона, моя мама, значит, Юдина Наталья Сергеевна. Это московская традиционная семья купцов и производителей так называемой золотоконетели. то есть серебряных и золотых нитей, которые шли на офицерское шитье и на церковное облачение. Эта фабрика просуществовала до революции, потом во время НЭПа мои дядя, два дяди, ее даже восстановили, собрав с московских помоек обломки старых машин и во время НЭПа даже выписав какие-то новые машины из Германии. Я мальчиком побывал на фабрике дедовской в Токмаковом переулке и немножко ее помню. Мне тогда 4 года было, но уже что-то такое детское помню. Отец мой родился в Москве, уже в хороших условиях, так сказать. По-моему, жили в Телеграфном переулке, совсем рядом с Тверской. Но эти все данные так мне надо было бы проверить точно. Я стараюсь в своих воспоминаниях это все уточнять. Он кончил Московский лицей, учился вместе с рядом из довольно известных людей, например, три брата Арсеньевых. Один из них Николай Сергеевич, значит, профессор впоследствии эмиграции, довольно известный. Другой Василий Сергеевич, он был одним из главных специалистов по русской генеалогии, умер довольно давно. И Юрий Сергеевич, который еще успел после войны, выехав в Америку, быть переводчиком в Объединенных Нациях. Это один из них одноклассник моего отца, двое других просто друзья. Ну, потом Милорадовичи были у него друзья, и с разницей в несколько лет будущий святейший патриарх Алексей Симанский, который, однако, уже кончал лицей, когда мой отец только поступил, помнил его. Как известно, в Московском лицее было и университетское отделение, то есть можно было за 2 года дополнительных закончить полный курс университетский, юридический или филологический. Мой отец кончил юридический, но пошел после этого в коммерцию, в московскую фирму «Вогау» волонтером, чтобы специализировать на импорте чая. Поэтому его отправили на 2 года практиковаться в Англию, знакомиться с английскими методами импорта чая. А потом он должен был поехать в Китай тоже на практику. Но в этот момент он решил жениться. Его первая жена была дочь довольно состоятельного Льва Владимировича Готье. Готье де Файе. Это семья французского происхождения, довольно давно переселившаяся в Россию. У них весь на протяжении всего XIX века, у них после наполеоновского нашествия была специализированная книжная торговля французская на Кузнецком мосту. Потом, значит, они женились, все казалось очень благополучно, но началась Первая мировая война. Отец попал в третью... Нет, он, в принципе, отбывал всегда воинскую повинность и воинский сбор в 1-й гренадерской артиллерийской бригаде. Но в начале войны там переместились кадры, его перевели, значит, уже в качестве командира батареи в 3-ю артиллерийскую гренадерскую бригаду. И с ней он был в Галиции. В 16-м году была какая-то почему-то нехватка юристов военных, и его перевели из действующей армии в полевой суд 8-й армии, где мой отец изображал у себя защитника на всех серьезных процессах. Вот, потом у него было заражение крови, с заражением крови он поехал лечиться, его отпустили в Москву, было затишье на фронте и вообще. И в этот момент произошел, значит, этот самый октябрь. И всех офицеров, которые находились на излечении в московских лазаретах, интернировали и посадили в Андроневский монастырь, где он и сидел, потом отпускали, потом опять сидел, потом отпускали. Его жену тоже начали тягать по всяким Лубянкам или тому, что тогда уже существовало в виде Лубянки, потому что не верили, что не скрыты какие-то большие баснословные богатства. А Готье был очень принципиальным человеком, Лев Владимирович, и во время войны фактически все, что у него было, жертвовал на нужды фронта, включая там автомобили и так далее, и так далее. Он сделал деньги на производстве железа. Он поставлял рельсы строящимся железным дорогам. А его брат, это историк, который был директором...
Юрий, по-моему, да?
Юрий, да. Который был директором Румянцевского музея, когда отпустили из очередного заключения Елизавету Львовну, у нее и с нервами было совершенно все кончено и физически, денщик моего отца предложил взять их к себе в деревню, молоком отпоить, где-то под Кимрами. Поехали туда, у нее случился заворот кишок. И ничего нельзя было сделать, ее привезли в районную больницу в Кимры. Хирург говорит, все инструменты ржавые, в таком состоянии, что я операции делать не могу. И она умерла в страшных мучениях, в общем. Завещав моему отцу, если хочешь блага нашим детям, то женись на одной из сестер Юдиных, которых она знала. Они с семьями были знакомы. Что мой отец и сделал, и тогда появился на свет я. В 22-м году, 3 октября.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Один русский, и тот рар. К 90-летию со дня рождения Глеба Александровича Рара. Запись 2002 года звучит в эфире впервые.
В 18-м году мой отец, защищаясь от очередных арестов-выпусков, записался, как раз была где-то проведена регистрация желающих получить право на одно из балтийских гражданств. И отец, как происходивший из, теперь это уже была Эстония, остров Эзель, хотя в России это была Лифляндия, а не Исляндия. Куда-то такое записался. Ну, думаю, защитить, получу какую-то эстонскую бумажку. Они пытались свой дом Готьевский, где сейчас латвийское посольство, отстоять. Для этого он, мой отец, пригласил туда норвежского консула, который сам был старый матрос и моряк. И если появлялись чекисты-матросы на крыльце, так он их просто спихивал. Какое-то время это шло. Какое-то время, потом все кончилось, конечно. И вот вдруг в 24-м году, когда все уже казалось позади, когда отец уже начал работать и успешно работать в Центросоюзе, верил в кооперативное дело, что в этом будущее российской экономики среднего, так сказать, уровня. Гордился очень, что уже, значит, в 21-м году был полный голод, а в 23-м году он уже... к Рождеству и Новому году гуся достал через свои уже возможности. Ну, в общем, в 24-м году вдруг где-то открыли, значит, вот что мой отец записался в какой-то эстонский список, и нам приказали в трехнедельный срок покинуть пределы Советской России. Моя мама пошла говорить, что она тогда вообще замужем не была, и вообще к этому делу никакого отношения не имеет, и никуда уезжать не хочет, гражданства никакого другого не хочет иметь. За меня тоже было сказано, что я не хочу, да, хотя мне 1.5 года было. Но, тем не менее, дошла до Калинина лично, который сказал, вот пойдите к моему секретарю, он вам все объяснит. Секретарь продлил на вместо 3 недель 6 недель. Через 6 недель, значит, нас выставили в Нарву. Отец искал возможности устроиться, но уже тогда была, в Эстонии была уже проблема языка. Обязательно надо было знать эстонский. А отец его, конечно, не знал. Хотя в детстве и в юношестве часто проводил лето на острове Эзель с родственниками нашими. Тогда говорили или по-русски, или по-немецки, а уж по-эстонски это только крестьяне говорили. Вот так мы попали за границу. В день Святого Владимира, 28 июля 1924 года. Теперь мой старший брат, которому тогда уже было 10, Лев, он попал сразу в трудное положение, потом пошел искать некое учреждение, но не смог разобрать, что для мужчин и что для женщин по-эстонски. В слезах прибежал папа, мама, значит, папа, что мне делать? Это первая наша проблема за границей была, языковая, эстонская. В общем, отец добивался, мы сидели там в Нарве-Йойзу, в Хунгарбурге, в каком-то пансионе, а отец искал работу в Ревеле на Нарве. Ничего. Наконец, он нашел какого-то дальнего родственника в Нарве, который работал в Кренгольмской мануфактуре. пришел к нему, тот сказал: вот за этим столом я сижу уже 50 лет, работаю, значит, бухгалтером, может, главным бухгалтером, не знаю. И тот постарался устроить отца на Крингольмскую, но это громадное предприятие, которое обслуживало всю Россию, а теперь оно сузилось только для эстонского рынка, было совершенно нереально там еще устраиваться кому-то. Но все-таки, значит, этот дальний родственник устроил отцу комиссию, то есть агентурное представительство Крингольмской мануфактуры в Латвии. Правда, не в Риге, там уже был представитель, а в Либаве, второй по величине город Латвии. Ну вот туда мы и попали. С конца 24 года до 41 года мы там жили. Я там учился. Не успел кончить гимназию, я должен был ее кончить где-то в мае 41 года. Но нам удалось в марте 41 года выехать к старшей сестре и ее мужу в Германию. В Прибалтике уже шли повальные аресты русской интеллигенции. И уже не, они, в общем, шли с августа 40-го. Такие все сокола, все руководители студенческих корпораций «Рутения» и «Арктика». И небольшая, правда, часть духовенства. Духовенство старались не трогать. Но все-таки аресты были.
Насколько вы понимали политическую и вот такую социальную обстановку, в которой вы находитесь? Насколько вы были внутренне взрослым человеком к тому времени?
В 1939 году Гитлер, заключив договор с Риббентропом, Риббентроп, Молотов, Сталин и так далее, конец августа 1939 года, он сразу же объявил, я был в немецкой гимназии, и нам сразу... Утром мы пришли в школу, и, значит, всех в актовый зал, и объявили, что все мы едем в Германию, что фюрер всех зовет. И положение было такое, что всем было совершенно ясно, что это означает, что здесь будет Советский Союз. Тем не менее, из Риги приехал мой старший брат Лев, который был в университете в Риге. И, значит, мы втроем должны были решать, ехать с немцами или нет. Они вообще брали всех, кто хотел. Любых русских, конечно, только евреев нет. И у меня потом был один случай, что армянскую семью не взяли, потому что у нее был слишком еврейский вид, по мнению соответствующего немца. Но мы с братом все-таки попросили отца не ехать в 39-м. Да, мы понимаем, но, может быть, все-таки еще какое-то время Латвия будет формально нейтральной, и, может быть, как-нибудь... А потом, ну, Бог даст, в России что-то начнет меняться и так далее, да. Очень известный синдром. Очень не хотелось к Гитлеру, очень. Но сестра должна была со своим мужем уехать, потому что ее муж был еще известен как руководитель латвийского отдела «Братства русской правды» в конце 20-х, начале 30-х годов. И как таковой он был раскрыт. Он даже латвийское правительство, хотя он был латвийский гражданин, и даже латышского происхождения, судя по фамилии Зиле, что означает «желудь» по-латышски, они уехали. Ему оставаться с этим братством русской правды, конечно, ни одной лишней минуты нельзя было. А в конце 40-го, когда уже шли аресты вовсю, к нам явился такой невзрачный господин, передал, значит, визитную карточку, что он из германского посольства в Риге, и передал нам письмо от сестры Елены, в котором она написала: доверьтесь этому человеку, вам пора выезжать, и мы за вас ручаемся, и поэтому вас выпустят, несмотря на то, что все знали, что мы только по фамилии более или менее немцы, как Ельцов на радиостанции говорил: нет у нас русских. Один русский, и тот рар.
Это Игорь Иванович?
Игорь Иванович, да. Это его остроумие.
К 90-летию со дня рождения Глеба Рара. Мы прервемся на краткий выпуск новостей, и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
– История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». Более 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», прошли от станции метро «Полянка» по Якиманской и Крымской набережным к Центральному дому художника, где состоялся митинг. На митинге осталось около 300 активистов. В Сочи сегодня были задержаны 6 активистов, которые намеревались принять участие в санкционированном митинге против строительства теплоэлектростанции в поселке Кудепста. Как сообщили в партии «Яблоко», двое из них, Алексей Мадригель и Виктор Чириков, являются зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. В управлении МВД по Москве заявили, что проведут тщательную проверку в связи с сообщениями об избиении активиста Вадима Дергачева и журналиста портала «Грани.ру» Андрея Новичкова в отделении полиции. Дергачев и Новичков, а также еще 6 человек, были задержаны вчера в центре Москвы на акции в поддержку политзаключенных. В Афинах международные кредиторы сегодня проводят переговоры с правительством Греции, настаивая на необходимости незамедлительного выполнения мер строгой экономии. На западе Германии в городе Мангейм 80 полицейских получили ранения во время беспорядков на Курдском фестивале. Суд в Ираке заочно приговорил бывшего вице-президента Тарика аль-Хашеми к смертной казни. Судебный процесс по делу бывшего вице-президента начался в Багдаде еще в мае. В Гонконге, бывшей британской колонии, обладающей автономным статусом в рамках Китая, начались выборы в законодательное собрание.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русский, и тот рар, к 90-летию со дня рождения Глеба Александровича Рара. Недавно в московском издательстве «Русский путь» вышли раровские воспоминания «И будет наше поколение давать истории отчет». В своем предисловии Дмитрий Аркадьевич Столыпин, внук премьера, пишет: «Чтобы увековечить память Глеба Александровича Рара и обратить внимание на свидетельства всей его жизни, мне хотелось бы привести здесь то, что мой отец, Аркадий Петрович Столыпин, писал о нем в своих воспоминаниях. Мой отец с большой любовью поминает Глеба Александровича и его полубрата Льва, как мои друзья Рары. Он подробно описывает долголетнее сотрудничество с Глебом Александровичем и как они вместе боролись за свободную солидарную Россию в иностранном секторе Народно-трудового союза российских солидаристов, НТС. Аркадий Петрович с 54 по 60 год руководил сектором иностранных дел НТС и имел в Глебе Александровиче ценного друга и соратника. Для НТС это были времена, насыщенные важными событиями, как, например, появление в рядах НТС капитана Николая Хохлова, бывшего офицера КГБ, который отказался от преступной миссии. А еще раньше – похищение тем же КГБ доктора Трушновича, руководителя им созданного комитета НТС для помощи беженцам с Востока. Мой отец писал, как Глеб Александрович сопровождал жену похищенного доктора Трушновича Зинаиду Никаноровну в Женеву, где она умоляла Молотова освободить ее мужа. Швейцарские власти с ней, увы, обратились как с тягостной просительницей. Потом началась Венгерская революция 1956 года и впоследствии десталинизация. Многие члены НТС бросились на помощь повстанцам на территории Венгрии, морально поддерживая их и раздавая листовки в советские гарнизоны, вследствие чего некоторые военные отказались стрелять в венгерский народ и заявили о своем нейтралитете. А кое-какие офицеры и солдаты даже примкнули к восставшим. Но это была сравнительно короткая драма.
В воспоминаниях моего отца находится также описание совместной поездки с Глебом Александровичем, где они у Бранденбургских ворот с большим риском проводили антикоммунистическую акцию. Потом мой отец рассказал о деятельности Глеба Александровича в русской секции «Радио Свобода» в Мюнхене, начиная с 1975 года, и о его религиозных и исторических передачах. Россия никогда не переставала присутствовать в действиях и в душе Глеба Александровича и всю жизнь вдохновляла его поступки и труды. До самого конца своей жизни он верил, что для него будущее России лежит в ее здоровом духовном и религиозном возрождении. Своей широкой культурой и глубокой верой он оставил незабываемый отпечаток в жизни братства святого Владимира, и его действия были одним из источников будущего диалога между обеими частями русской церкви. И вот появилась такая важная книга, которую нам оставляет Глеб Александрович Рар, человек твердых убеждений и верности Родине. Не зря в этой книге приводятся слова эмигрантской песни «Молодежная» в былом источник вдохновения, написанный в конце 30-х годов членом НТС Павлом Николаевичем Зеленским на мотив полкового марша 12-го драгунского Стародубовского полка. Слова песни отражают жизненное кредо Глеба Александровича, и присущему ему чувству верности и ответственности соответствует и взятое из песни название его воспоминаний «И будет наше поколение давать истории отчет». Так пишет в своем предисловии к раровским воспоминаниям Дмитрий Столыпин. Десять лет тому назад я записал на магнитофон большой разговор с Глебом Александровичем. Предлагаем его вашему вниманию.
10 января 1941 года было последнее заключено соглашение об обмене населением между Германией и Советским Союзом. Дополнительное. Оно касалось для Советского Союза в основном попавших в немецкий плен военнослужащих польской армии с территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Вот их хотели репатриировать. И взамен, да, вот последний кто-то, кто действительно немецкого происхождения, пускай выезжает. Ну, там и были кое-какие немецкого происхождения, потому что и были чистые немцы, которым очень не хотелось в 1939 году ехать и своих сыновей отдавать в вермахт, на фронт. Поэтому были кое-какие, ну, в общем, уже мало было немцев, но все-таки нам надо было представиться как более или менее немцам. И что мне удалось, благодаря тому, что у меня были за все годы свидетельства об окончании соответствующего класса немецкой гимназии. Все. С начала до конца. Плюс фамилия производила впечатление на этих чекистов, только что приехавших. Не очень думали, что русские. Во всяком случае, я первый получил право на выезд. По моему документу получили мои родители. По документу родителей получил мой брат в Риге, которого не выпускали там. Тамошняя комиссия его забраковала. Но в конце концов, в общем, мы в марте месяце 41-го года благополучно выехали в Германию, попали в лагеря беженцев, переселенцев.
Как же назывался юридически ваш статус? Тогда ведь еще не было понятия «displaced person».
«Displaced person», конечно, не было. Были «Umsiedler». Причем наша группа, которая выехала в 1941 году, называлась «Nach-Umsiedler», то есть «постпереселенцы».
Да.
В отличие от тех, кто переселился в 1939 году и попал в бывшую Польшу, в Познанский округ, и там сразу получил германское гражданство. И мальчишки мои, значит, сверстники по моему классу, все пошли на фронт. Nach Umsiedlung не спешили признавать настоящей немецкой. С полным основанием, конечно, они понимали, что это люди, которые в 1939 году почему-то не хотели ехать. Могли бы, но не хотели. Значит, они выясняли, что к чему. И это длилось несколько месяцев. Мы жили в Мекленбурге, по очереди в нескольких бывших поместьях, бывших господских домах, пустых, на соломенных мешках и так далее, но с нормальным пайком германских граждан. Но паспорта нам выдали «Fremdenpass», такие серые, с двумя черными полосками, но это не то, что сейчас бывают еще синие. Эти серые – это чистый «Fremdenpass». В общем, иностранец, но неизвестно какого гражданства.
«Fremden» значит?
«Fremden» – чужий.
Чужестранец.
Чужестранец. Паспорт для чужестранца. И потом нам предлагали, конечно, через некоторое время получить германское, но тут я уже знал, что со мной ничего особенного не будет, если я буду откручиваться. Поехал из Бреславля, где я уже поступил в университет, в Берлин. Посоветовался с будущим архиепископом Иоанном Шеховским, тогда еще архимандритом, что мне делать. Он ничего сказал, ну что ж, я за вас буду молиться, но больше вам ничего сделать не могу, помочь не могу. Но у меня была рекомендация от моего Шурина, значит, братца «Русской правды», к генералу фон Лампе, представителю РОВСа. Хотя официально в Германии РОВСа не существовало, но существовала аналогичная организация бывших русских военных. И он мне сразу сказал, что... Одна из первых вещей, которые он мне сказал, что только будьте осторожны с нацмальчиками, НТС. Они на всех углах кричат о том, что они обманут немцев, их всех скоро посадят. Это его совет, с которым я не посчитался, однако. Именно в те дни у меня установился более тесный контакт с НТС в Берлине. Но старика я вспоминаю, это, конечно, было доброжелательное пожелание. Но он мне сказал, что ничего с вами не сделают. Идите в «Russische Vertrauensstelle». Это место доверия, русское место доверия в буквальном переводе. Это отделение гестапо по русской эмиграции, фактически. Во главе генерал Бескупский.
Да. Кстати, тот Бескупский, который выпустил в Австралии книжку о каких-то путешествиях, камнях каких-то. Никакого отношения?
Думаю, что нет.
Вы знаете, о какой книжке я имею говорю?
Книжку я не знаю, но не думаю, чтобы генерал Бескупский когда бы то ни было был занят какими-нибудь камнями. Его дочь, между прочим, еще жива и живет в Мюнхене, Бескупского. Я пошел туда, это Блайбтройштрассе. Блайбтрой – это немецкий художник-баталист, но по смыслу оставайся верным. Блайбтрой. В общем, я пошел туда, начал разговаривать.
И там сидел Бескупский, да?
Вообще-то там сидел Бескупский, но Бескупский – это был главный начальник всего этого дела.
Да.
Меня после того, как я посидел немножко в коридоре, впустили в какой-то кабинет. Там был стол, за которым сидел господин средних лет, может быть, даже довольно старый уже, в коричневом пиджаке и с... значком СА, то есть штурмовиков. Для русских это было не очень привычно и вообще зачем. Но вот он был в СА. Ну, поговорил со мной, представил документы, что я русский и так далее. Это не так уж трудно было. Все метрики, все. Да, конечно, вас не могут заставить стать негерманским. Я вам выдам удостоверение, что вы зарегистрированы как русский эмигрант. Все.
И что, и на фронт русского эмигранта не посылают?
Нет.
Нет, да?
Ну, на фронт меня с моей ногой все равно бы не посылали, потому что это меня не беспокоило. Потом он прощается, подает руку и представляется. Табарицкий.
Бог! Сергей Петрович.
Совершенно верно. Вот, я в один день видел издали по лестнице спускающегося генерала и познакомился с Табарицким.
Эмигрант не мог быть послан на Восточный фронт. Он должен был сам изъявить желание, чтобы это
произошло. И тогда его бы почти никогда не отправили бы.
То есть доверия бы не было до конца.
У немцев, да? У немцев была такая своеобразная политика в этом отношении. Ведь почему фактически не было русских национал-социалистов? Они появились, когда Гитлер пришел к власти, были какие-то оппортунисты, которые решили сразу же создавать аналогичную русскую организацию – с белой свастики на синем и красном поле и с повязками на рукаве, все как у немцев. Но Гитлер сказал что-то своим окружающим, что это не экспортный товар, и никаких национал-социалистов ему ни русских, ни других не надо. И им дали понять, что вы не очень-то. Они формально существовали до конца Германии, были зарегистрированы. Председателем был генерал Скалон, который жил в Дрездене. Ну и где-то такое фигурировали отдельные зарегистрированные члены, которые абсолютно ничего не делали. Но у них был значок партийный Русской национал-социалистической партии в виде черного двуглавого орла, а вместо Георгия Победоносца, значит, свастика белая на синем и красном поле.
А какие-то есть исторически известные лица, принадлежавшие к русским?
Национал-социалистам, по-моему, только генерал Скалон. Так, по-моему, нет. Ну, я знаю, безобидно, у кого я видел этот самый значок, это в Бреславле, значит, Вроцлав теперь, был пленный русский солдат Первой мировой войны, простенький очень, но очень талантливый. Он жил, несмотря на то, что образования сугубого никакого у него не было специального, он очень был хороший художник, портретист, Иван Разумов. И вот его кто-то уговорил тоже вначале там записаться, вот он мне показывал, что это побрякушка у него есть, но абсолютно никакого такого отношения к этому у него не было. Просто страховались люди, пуганая ворона.
На что походил Табарицкий? Какая была внешность у него?
Сухой, сухопарый, по-моему, остроносый такой немножко, высохший немножко тип, не цветущий, а высохший. Но все мое знакомство, так сказать, ограничилось каким-то максимум получасом, так что я не так уж хорошо помню. Во всяком случае, не розовые щеки, во всяком случае, не было бороды или усов. Вот так.
Это был тот самый Табарицкий, убийца вместе с Петром Шабельским отца Набокова в зале Берлинской филармонии в 1922 году. Вышедший из тюрьмы, он теперь снова решал судьбы русских людей. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Один русский и тот рар к 90-летию со дня рождения Глеба Александровича Рара.
Нас выпустили из лагеря вот этих переселенцев, очевидно, закончив всякую проверку и собрав всякие рекомендации. У нас не могло быть особенно плохих рекомендаций, потому что в Либаве, маленький сравнительно город, в общем, все жили довольно дружно. У нас была громадная часть населения евреи, и мне неизвестно, кроме одного маленького случая, ни одного конфликта, скажем, против с евреями. Немцы жили сами по себе более или менее под влиянием, значит, успехов Гитлера. Немножко носы задирали в последнее время, но далеко не все. В моем классе в немецкой гимназии, ну, там все равно было, был англичанин, датчанин, шведка. Это была почти что такая международная гимназия. Но я по разговорам могу поручиться, что кроме двух мальчишек никто никогда положительно о нацистах не высказывался. Балтийцы – это балтийцы, они жили своим миром, для них все равно Германия была, да, Германия там существует где-то, но вообще-то мы, отцы еще все были когда-то русскими офицерами. В общем, еще было подсознательное чувство принадлежности скорее к Российской империи, чем к германской. Папа попал, значит, в Германию. Долго нас не выпускали. С одной стороны, потому что вели проверку, конечно, а с другой стороны, потому что куда устраиваться? Отец был 1885 года рождения, так что уже не совсем уж такой молодой. Правда, юридическое образование, коммерческий опыт, языки. Он прекрасно по-английски говорил, поскольку в Лондоне 2 года проработал. По-французски, как всегда, у нас все говорили хорошо. Немецкий безупречный, русский классический, латынь и греческий. Но тут долго не мог никого найти, кто бы им заинтересовался. Наконец, отец написал по объявлению в газете местной там в Мекленбурге, в какую-то любекскую фирму, которая в газете опубликовала объявление, что она ищет сотрудника, коммерческого сотрудника с русским языком. Ну, отец написал, потом туда поехал. Оказывается, это была такая старая любекская фирма торговая, торговый дом, не очень большой, но традиционный, который считался с тем, что вот немцы возьмут Ленинград, и тогда мы там откроем филиал. И для этого, для подготовки этого дела нужен был кто-то, кто мог уже по-русски что-то такое для изучать и так далее. Значит, нас вызвали, переселились мы в Любек. И отец начал работать в этой фирме. Очень ругался, что там все очень по старинке, включая то, что сидели сотрудники не за письменными столами, а стояли за дурацкими этими стойками старинными, стоя писали. Но, в общем, какое-то время проработал, и тут в этот момент, значит, в марте 42-го года Любек разбомбили англичане. И в том числе дом, в котором мы жили, тоже был разрушен. Мы остались, но у нас еще только вещи, которые были при нас, а настоящий багаж наш еще лежал в Гдыне. Так что мы немного потеряли в смысле имущества. Но это было, с одной стороны, плохо, что нас разбомбили. С другой стороны, очень хорошо, потому что автоматически закончилось обязательство отца работать в этой фирме, которая тоже пострадала. А я как раз успел сдать экстерном на аттестат зрелости. Накануне, буквально накануне этой бомбежки. И я был свободен, у меня аттестат зрелости, я мог поступить в любое высшее учебное заведение в Германии. А сестра с мужем были в Бреславле, естественно, что мы переехали в Бреславль. Отец там устроился, собственно говоря, так... Выдавал специальные карточки при городской управе Бреславля. Значит, нормальные продовольственные карточки всем выдавали в массовом порядке. Все получали на дому и так далее. Но были категории, значит, диабетиков, там других всяких, кому надо было убавить мясо, но зато прибавить чего-то, какие-то минимальные расчеты. И была специальная маленькая контора в Бреславской ратуше. И там отец, в частности, так и работал до 45-го года. А я, значит, связался с НТС, сменил из-за этого занятия в университете. Я сначала поступил на архитектурный, но там нужно было все-таки довольно много работать над чертежами и так далее. Это занимало много времени. Я перешел на исторический. Там никто не проверит. Кроме того, главный предмет – история Восточной Европы. Естественно, что кто там особенно будет проверять? Я так знаю. Восточную-то Европу я знал.
Это в Бреславле?
Да-да, да-да. Technische Hochschule, то есть в политехническом институте, где я вначале был, там было на инженерном факультете два русских из Латвии. Емельянов и еще кто-то. Того второго не помню фамилию. В университете я не помню русских. Но была масса болгар. Они союзники Германии и пользовались этим, так сказать, несколько сот болгарских студентов училось в Бреславле, и они же составляли нам церковный хор. Прекрасные голоса, стандартные вещи, простой русской литургии знали все. Почти болгары ужасно музыкальные. И красивые голоса. Ну вот, а вообще русские там появились из Югославии. Это как только в провинции Тито начал подстреливать русских эмигрантов. В Белграде еще не так страшно было, а в провинции потянулись русские семьи, просто нанимались на какую-нибудь такую работу в Германии и думали, что им это спасает жизнь. Фактически до какого-то момента так и было. Вот, и в этой среде, значит, я познакомился с членами НТС, и также с членами НТС из Польши, ездил туда в Катовицы, с Основицы, там, в общем, установил этот контакт, там был очень хороший священник в Сосновицах, отец Константин Гаврилков, он в 45-м где-то погиб, попал в руки советом, по-видимому. И вот оттуда у меня была связь с НТС. Ну, что НТС смог тогда делать? Ну, встречались, доставали из Берлина какую-то безобидную совершенно, хотя и неразрешенную литературу, значит, какие-то ротаторные издания в формах политического, ну, в формах правления. Ну, в общем, элементарный курс обсуждали вопрос Власовской армии. Хорошо, это плохо. В начале войны все считали, что это имело шанс, и все было бы совершенно иначе. Но для этого Гитлер должен был быть не Гитлером, и все. Поэтому это довольно скоро, уж во всяком случае в 43-м и в 44-м году, ну, такого сознания, что их всех выдадут и всех почти перестреляют, не было, но все-таки было скорее такое чувство, что это дело безнадежное. С ними мы довольно, с настоящими власовцами, мы мало общались, но в одно время у СС под Бреславлем был лагерь для тех, кого они из лагерей военнопленных забирали по тем или иным причинам для перспективы и, значит, использования. И там оказался тогда еще майор Миандров Михаил Алексеевич. Он пришел к нам в церковь в немецкой шинели, но безо всяких знаков различия. Потом, ну, мы как симпатичное лицо, мы его пригласили к себе домой, начали говорить. Оказалось, что он москвич, что его отец священник. Этот священник крестил мою старшую сестру. Сам Миандров в Царицыне в летние месяцы жил на даче со своим отцом, священником, в двух домах. Вторая от них дача была юдинская. И он играл в футбол с моими дядями. Милейший, чистый, хороший человек, но наивный до самого конца верил, что можно, значит, двинуться на восток и поднять всю советскую армию на свержение советской власти. Но весь вопрос власовского движения и так далее – это такой сложный и больной в том плане, что для современного русского человека в России – все равно это что-то очень нехорошее,
да.
И понять, почему это не было совершенно нехорошим где-то в 41-42 скажем, году, это очень трудно. Но историк должен будет это сделать. Историк должен будет совершенно, так сказать, хладнокровно проанализировать все аргументы. И тогда это будет выглядеть как трагедия, а никак не как сознательная какая-то измена.
Глеб Александрович Рар. На этом мы заканчиваем первую передачу к 90-летию со дня рождения журналиста, историка и церковного деятеля, многолетнего сотрудника «Радио Свобода». Запись беседы была сделана в Раровском доме под Мюнхеном в марте 2002 года. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины. ограниченной палочной системы России, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.